Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Добрый день, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Тяжело ли быть женой космонавта? Фильм о космосе, где там правда, а где вымысел? Как позвонить мужу на орбиту? И дружат ли жены космонавтов между собой? И как переживают разлуку с отцами дети? Сегодня у нас в гостях Юлия Новицкая, супруга космонавта Олега Новицкого. Поговорим о том, каково быть женой космонавта. Ну а сейчас давайте начнем, как всегда, программу самых важных событий из жизни союзного государства.
Главное за неделю.
В Витебске дан старт 27-му международному фестивалю искусств «Славянский базар». В рамках этого фестиваля запланировано более сотни мероприятий и концертов. Там выступят и лучшие певцы, и музыканты, и актеры из разных стран. Гостей и участников главного белорусского форума поприветствовал президент России Владимир Путин. В своем сообщении российский лидер подчеркнул, что такие мероприятия способствуют укреплению взаимопонимания и доверия между народами. Президент Беларуси Александр Лукашенко также подчеркнул роль искусства в дружбе между странами.
Здесь всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы, которая существует вне государственных границ, вне политических и религиозных взглядов и убеждений. Люди нашли самый простой, веками проверенный способ сохранить добрые, теперь уже соседские отношения через культурные связи. Мы тогда были правы, что сохранили этот фестиваль. Он бы был просто уничтожен. Я это знаю сейчас точно. Его хотели пустить в свободное плавание по городам, весям и странам для того, чтобы потихоньку он угас, потух, как у нас говорят. Поэтому мы его сохранили для вас и оказались правы. Он нам очень нужен сегодня, и он будет всегда востребован. С праздником! Спасибо!
На открытии президент Беларуси вручил премию Союзного государства в области литературы и искусства. Их обладателями стали народный артист России, композитор Олег Иванов, авторский коллектив в составе народного артиста России, дирижера Валерия Полянского и заслуженного работника культуры России Александра Шанина, а также народный артист Советского Союза, балетмейстер Валентин Елизарьев. Премии Союзного государства присуждаются за значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами, и вручаются они один раз в два года. Также Александр Лукашенко наградил обладателя гран-при детского конкурса украинца Александра Балабанова. Вручил специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию» певице Розе Рымбаевой.
Для меня огромная честь получить такую высокую награду лично от господина президента. И я считаю, это признание не только моего творчества, а это уважение к искусству казахстанцев. Я хочу пожелать нашим народам мира, добра и счастья, и процветания. Спасибо вам большое!
Свети всегда!
Не остался без подарка и сам белорусский лидер. Бессменные ведущие фестиваля Елена Спиридович и Владимир Березин подготовили для Александра Лукашенко сюрприз.
Уважаемый Александр Григорьевич, артисты, которые принимают участие в этом концерте, его организаторы, мы все с благодарностью посовещались и решили преподнести вам подарок. Это не просто подарок, это пояс-оберег, главный дар мужчине у славянских народов.
И пусть он бережет вас, как вы бережете свой народ, свою страну и наш любимый фестиваль.
Гала-концерт открытия собрал небывалое количество звезд. Среди почетных гостей 27-го международного фестиваля искусств и Наталья Орейро, и Горан Брегович, и Мир Кустурица. Знаменитый режиссер бывал в Беларуси на кинофестивале «Листопад», ну а в Витебске он впервые привез на фестиваль новый фильм, где сыграла Моника Беллуччи. Ну а в день открытия на сцене летнего амфитеатра Славянского базара блистали два эпатажных оркестра. Свадебно-похоронный оркестр Горана Бреговича из Боснии и Герцеговины, а также некурящий оркестр «Мир Кустурицы».
Я вас поздравляю. Поздравляю моего друга Александра Григорьевича Лукашенко, одного из самых лучших президентов в мире.
Среди тех, кто в этот день вышел на сцену летнего амфитеатра в Витебске, был и обладатель гран-при фестиваля «Славянский базар» в 2015 году Димаш Кудайберген. В этом году певец с уникальным голосовым диапазоном выступит в качестве жюри. Он будет судить участников эстрадного конкурса. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни примут участие представители 21 страны. От России выступит студентка Московского гуманитарного университета Александра Коробешкина. Жюри возглавит российский композитор Александр Морозов. Итоги конкурса подведут 16 июля. Лучший из конкурсантов станет обладателем гран-при и золотой лиры. Надо сказать, что золотая лира не всегда была главным призом фестиваля. Но об этом подробнее в нашей справке.
Наша справка.
В 93-м году прошлого века обладатель гран-при международного музыкального фестиваля «Славянский базар» получил хрустального «золотого петуха». Лауреатам первой, второй, третьей премии вручали золотые, серебряные, ну и, как вы понимаете, хрустальные яйца. Авторы призов – художники Татьяна и Петр Артемовы. В 96-м году на 5-м международном фестивале искусств «Славянский базар» лауреатам вручали васильковые букеты, авторы которых – витебские художники Юрий и Татьяна Руденко. Ну а с 2002 года лауреаты конкурсов получают приз, выполненный витебским скульптором Валерием Могучим. В скульптурном решении удачно сочетаются элегантная пластика и образно-символическое начало. Женщина поет, подняв руки к солнцу. В этой же фигуре угадывается и силуэт лиры, и очертания витебской ратуши. Скульптурная композиция увенчана васильком, поэтическим символом фестиваля. В основе скульптурной композиции – площадка, напоминающая по форме летний амфитеатр. Здесь же надпись «Славянский базар в Витебске». С 2003 года главный приз получил название «Золотая лира».
Фестиваль «Славянский базар» будет длиться 4 дня. В Витебск приехали гости из 40 стран мира. Аккредитовано около 400 журналистов. Первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий отметил, что интерес к фестивалю с каждым годом растет.
Для нас еще крайне важно, чтобы об этом фестивале как можно больше узнали за рубежом, узнавали, вернее, за рубежом, потому что фестиваль достаточно известен, чтобы фестиваль не только поддерживал свою популярность, но и набирал, развивался, такое значимое, культурно значимое явление не только в рамках союзного государства или постсоветского пространства.
В пятницу в Витебске был День союзного государства. Этот фестиваль активно поддерживает и постоянный комитет, и парламентское собрание. Как отметил союзный парламентарий Александр Сегодник, этот праздник важен для имиджа двух стран.
Союзное государство поддерживало, поддерживает и будет поддерживать «Славянский базар» в Витебске. Постоянно выделение 25 миллионов российских рублей вот на проведение «Славянского базара». Ну и не только это. Вот одно из центральных, наверное, для Союзного государства, День Союзного государства. В этот день и депутаты приезжают, и постоянный комитет. Это и встречи, посещения учреждений. Встречаемся в коллективах, детские дома семейного типа. Чтобы было не просто как-то так приехать с пользой и как для депутатов, так и для жителей, в общем-то, Витебщины.
На концерте под названием «Союзное государство приглашает» для гостей играл оркестр «Фонограф Симфоджаз» под управлением Сергея Жилина.
Вот такие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а буквально через 2 минуты в нашей эфирной студии появится Юлия Новицкая, жена космонавта.
Наши люди. Наши люди.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в гостях жена космонавта Юлия Новицкая. Жена космонавта Олега Новицкого. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
И у нас в студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство».
Добрый день.
Юлия, Нормально, что вас так называют, жена космонавта? Вы привыкли уже к такому?
Я к этому привыкла, но, честно говоря, в принципе, мне не совсем нравится это словосочетание. Я об этом много говорила, потому что мне кажется, что по большому счету не столь важно, чья ты жена, а главное, как, кто ты и какой ты человек. Ну, вот от этого словосочетания, как я поняла, мне уже никуда не деться. Как вот у нас превратности судьбы такие бывают, что именно то, что как бы... не сильно ты воспринимаешь, оно тебя все равно догоняет, оно никуда от тебя не уходит. Ну, так, значит, так.
Юлия, книга «Дневник жены космонавта». Вышла вторая книга, да? Повод у нас, собственно, собраться
да,
именно...
Да, вторая часть. Вот недавно вторая буквально часть. Вышла в Белоруссии, в Минске.
Давайте мы начнем, наверное, с того, собственно говоря, что было причиной для того, чтобы издать первую книгу, которая вышла несколько лет назад. Да? Я знаю, что вы вели свой блог.
Да, во время первого полета супруга я на сайте Роскосмоса вела блог, и потом, когда полет закончился в Беларуси, один наш добрый знакомый Иван Якимович Миско, скульптор, предложил, а почему бы не попробовать издать книгу? Я, честно говоря, об этом никогда не задумывалась, но вела блог и вела. Делала то, что мне нравится. И когда он предложил, мне эта идея понравилась. В принципе, в Беларуси ее осуществили. Издательство «Мастатская литература» выпустило первую часть, как теперь уже оказалось, первую часть. И вот сейчас, после второго полета, они уже после первого полета заказали мне, что если вдруг состоится второй полет, мы с удовольствием выпустим вторую книгу. Второй полет у супруга состоялся, дневник я опять вела на сайте Роскосмоса, и вот буквально недавно вышла вторая часть.
Ну а сейчас в нашем эфире фрагмент книги «Дневник жены космонавта. Голос сердца». Читает автор.
Как и в октябре прошлого года, в посольство мы приехали все вместе, даже с Ритушкой. Она, кстати, прекрасно вела себя и в дороге, и в посольстве. Даже проспала в своей коляске почти 2 часа, что у нее случается нечасто, пока мы общались во время обеда. Видно, в посольстве ей очень понравилось. А обстановка там, на самом деле, очень теплая и душевная. В какой-то мере даже домашняя. Мы всей семьей это отмечаем. У нас сложились хорошие отношения с послом Республики Беларусь Игорем Викторовичем Петришенко и сотрудниками посольства. Они окружили нас заботой и вниманием. И не раз приходили мне на помощь в самых различных ситуациях, пока Олег летал. А еще регулярно приглашали на проводимые у них мероприятия. К сожалению, мне не всегда получалось присутствовать на них, но иногда вместо меня приходила Яна. В общем, в этот раз мы ехали в гости к старым добрым друзьям.
То есть вы такой блогер, который перешел, образно говоря, в печатную версию?
Сейчас получается, да, хотя я сама себя никогда не ассоциировала с блогерами, тем более с писателями, и когда поначалу ко мне начинали так обращаться, мне немножечко было как-то, я так вздрагивала немножечко, то есть я журналист по образованию, филолог и журналист, к этому я привыкла, но даже когда я вела дневник, я как-то не ассоциировала себя с блогерами, хотя, как оказалось, да, действительно, блогер получается.
А сама идея блога, это чья была, это Роскосмос вам предложил или вы Роскосмосу
предложили? Это мне предложила одна моя прекрасная подруга, журналистка с Роскосмоса, когда перед первым полетом Наташа Бурцева приехала нас со своей командой снимать, она делала небольшой сюжет про Олегов экипаж, и за чашкой кофе у нее родилась такая идея: давай попробуем. Я говорю, я как-то об этом никогда не задумывалась, ну, давай попробуем. Космонавты очень часто ведут дневники, находясь в космосе, и потом пишут книги на Земле, а так, чтобы жена космонавта это делала, такого никогда не было. Нам показалось неинтересно, что попробовать взглянуть на всю пилотируемую космонавтику и на все, что происходит в космосе и на Земле, женскими глазами. У большинства женщин эмоции вот в такой ситуации, когда муж находится в какой-то далекой опасной командировке, они абсолютно одинаковые. Я думаю, вы меня поддержите, как женщина.
Я абсолютно.
А я вас как мужчина поддерживаю.
Я вот читаю вашу, ну, вторую книгу еще не видела, но выдержки из первой, так как вот я зашла на сайт как раз Роскосмоса, я читаю, там такие личные вещи, очень такие, знаете, эмоциональные. Вам не боязно было отдавать это все, публиковать, чтобы все вокруг читали, да, и видели?
Там было написано так, как я это чувствую, так, как я это думаю. И в принципе, если я вот именно такие чувства испытываю, когда муж улетает, и я, как потом оказалось, очень многие мне писали и в соцсетях, действительно, вот у всех у мужей разные профессии, да, и жены военных мне писали, и жены милиционеров мне писали, что они испытывают то же самое, когда, особенно жены военных, очень много мне писали, что они испытывают все те же самые чувства и начинают мне там перечислять, что когда мы жили в таком-то гарнизоне, мужья улетали там в какую-то командировку в опасную, вот было все точно так же, вот один в один. Ну, то есть, получается, наверное, большинство женщин так думает, да, и то, что вот я лично, для меня это лично, но как оказалось, что это лично для очень многих, как бы лично-общественное, что ли, уже какое-то стало, ну, к как бы вот мы так попробовали, причем читали блог не только женщины. Изначально мы это, ну, на женскую аудиторию рассчитывали с Наташей. А потом оказалось, что мне приходили сообщения и письма от мужчин, причем даже мне написал один полковник в отставке, которому 70 лет, и он написал, что он с удовольствием это читает. То есть я как бы, ну, не рассчитывала на то, что мужскую аудиторию это заинтересует. И частично заинтересовала детскую аудиторию, потому что у многих знакомых и у незнакомых людей дети у них начали это читать. Вот это мне казалось, особенно вот вторая часть, мне показалось это, ну, немножечко так... Ну, то есть я не рассчитывала на детей. Но если их это заинтересовало, это же здорово. И многие очень пишут, что после того, как начали читать вот этот блог, они начали чаще смотреть на небо. Они начали отслеживать МКС, поскольку сейчас существуют такие специальные программки, устанавливаемые в телефон. Они начали смотреть в интернете видео, искать документальные фильмы, которые снимала наша телестудия. Они начали смотреть прямые эфиры через нас с МКС. Но это же здорово, что люди заинтересовались космонавтикой.
И девочки, и мальчики. Причем
и девочки, и мальчики, и женщины, и мужчины. Мужчины, как бы, многие.
Я когда читал, мне как раз было интересно, как мужчине, мне казалось, что это более интересно читать мужчине, потому что мужчина смотрит как бы на вещи, о которых уже давно думал, смотрит другими глазами, смотрит глазами женщины. Это было чрезвычайно интересно.
Абсолютно. Знаете, может быть, не совсем такой корректный пример, но когда-то в детстве я смотрела один французский фильм, по-моему, он назывался «Развод. Глазами мужчины и женщины». Одна серия, как мужчина это воспринимает, а другая, как женщина. Вот одни и те же события, ну, там они были негативные, абсолютно по-другому, ну, по-разному, диаметрально противоположно воспринимают. Может быть, в какой-то мере это здесь немножечко по-разному воспринимается. Потому что, допустим, когда это описывает космонавт, он это описывает прежде всего как профессионал. И очень часто без каких-то эмоций, потому что, ну, это его работа. Эмоции все остаются за бортом, и он только работает. А тут, наоборот, какой-то такой простор эмоций. Потому что я абсолютно не специалист в этом. Я филолог, я гуманитарий. И все технические какие-то моменты, какие там описаны, я вот об этом всегда говорю. Я сначала отправляла мужа на прочтение или консультировалась с кем-то здесь, чтобы выглядело это все нормально, чтобы было не смешно. Если какие-то фразы я употребляю или о чем-то я говорю, чтобы это выглядело, по крайней мере, ну, реалистично, правдиво и без ошибок.
Юля, а не было такого, что жены других космонавтов, тоже прочитав ваш дневник, да, все ваши вот мысли, с вами не соглашались? Говорят, а у меня было по-другому, например. Вот здесь вот вы немножко преувеличили. Не было такого?
Честно говоря, вот нет. Как-то вот наоборот, кто читал вот из моих подруг, они наоборот говорили, что да-да-да, было точно так же. Вот точно так же было.
Вы говорите, подруги, вы дружите с женами космонавтов?
Конечно. Конечно.
Мы потом, ближе к концу программы, будем всякие разные мифы, либо их, наоборот, подтверждать, либо разрушать. Я тут смотрела фильм «Частицы Вселенной» как раз про...
Да.
Это, я думаю, что я не первая, кто вам задает этот вопрос. Не первая.
Да.
Но мы к нему вернемся потом, если будет настроение. Пока интересно все-таки поговорить про ваши воспоминания, про вашу книгу. Когда вы ее согласились на то, что она выйдет в печатном виде, вы думали о том, что вы на этом сможете заработать? Или это было исключительно ради искусства?
Честно говоря, я об этом не думала. И как потом практика показала, правильно делала, что не думала. Потому что весь гонорар, который я заработала, мы его взяли книгами, а потом мы еще несколько раз докупали эти книги. Потому что у нас очень много родственников и друзей, кому надо отдать. И когда меня спрашивают, сколько я заработала на книге, я все время говорю, вы спросите, сколько я потратила на нее. Потому что всем друзьям надо подарить, все спрашивают. В России нигде эту книгу не купить, она только в Белоруссии продается. Поэтому, когда ездим в отпуск в Белоруссию, мы периодически докупаем сколько-то экземпляров и потом вот так раздаем.
А вы не хотите ее предложить какому-нибудь, когда истечет срок договора?
Знаете, я предлагала. Я обращалась здесь в несколько изданий, когда мне уже, ну, знакомые меня просто замучили, что где же можно здесь купить. И дали мне адреса нескольких изданий. Я к ним обратилась, но они сказали, что давайте деньги, мы напечатаем или ищите спонсора. Ну, я как-то... У меня таких денег нет, спонсоров у меня тоже нет, поэтому, ну, не заинтересовало, не заинтересовало.
А слава электронный Богу, вариант что... можно купить где-нибудь? Ну, слава...
Электронный вариант размещен на сайте Роскосмоса, но там он не полный. Вот первая книга, она была очень много дополнена. Туда вошли какие-то материалы, которые я писала на тему космонавтики, работая журналистом, интервью вошли, которые и я, и, по-моему, супруг давали во время его полета. Вот во вторую книгу, насколько я знаю, я пыталась ее расширить, но как бы объем и финансирование, наверное, не позволили это сделать.
Вы планируете, может быть, у нас осенью будет большая книжная ярмарка в Москве, ее привезти, книгу показать, может быть, обратиться к издателям, напрямую прийти?
Как-то даже не думала над этим вопросом. пока не задумывала. Пока я даже не держала ее в руках, мне хотя бы хочется подержать в руках, увидеть, как она выглядит. Я единственное видела вот в электронном варианте обложку, мне присылали, вот это я видела пока, как она выглядит, но живьем еще не видела.
А кто ее придумывал, обложку, и как будет выглядеть книга, вот именно макет?
Мы советовались с редактором, я ему отправляла фото, какие я бы хотела. Первую обложку, на первую обложку я отправляла фотографии, а макет делали уже они. Вторая обложка вышла по образу и подобию первой, единственное, поменяли заглавную фотографию.
Еще раз напомню, да, у нас сегодня в гостях Юлия Новицкая, и мы продолжим программу «Наши люди» через 2 минуты.
«Наши люди». «Наши люди».
Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу напомнить, Юлия Новицкая. У нас сегодня в студии супруга космонавта Олега Новицкого. Автор книги «Дневник жены космонавта», часть вторая, да?
Да.
Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзного государства», студии Екатерина Шевцова. И продолжаем наш разговор.
Юля, скажите, мне вот всегда было интересно. Мы с вами относимся к тому поколению, когда дети мечтали стать космонавтами. Вы сами мечтали об этом? Вы смотрели фильм «Москва-Ксеп»? Вот
нет, фильмы я смотрела, но, честно говоря, никогда не мечтала стать космонавтом. Но когда я попала в «Звездный городок», вот у меня было такое какое-то странное чувство, что те люди, которых я знала по учебникам истории, которые я в детстве слышала их фамилии в программе «Время», не знаю, там, Дженни Беков, допустим, и вдруг эти люди ходят по аллеям городка, и как бы я тоже писала об этом вот в первой части дневника, что история страны как-то удивительным образом вплелась в историю моей вот сегодняшней семьи, потому что первое время мне было это очень необычно, я даже в какой-то мере не могла поверить, что это со мной происходит, потому что мы абсолютно из простых семей, что я, что мой супруг, и мы даже никогда не думали, что он сможет попасть в отряд космонавтов. Это получилось абсолютно случайно, но, как вот мне кажется, что все ситуации, которые происходят в жизни, те ситуации, которые подбрасывает тебе жизнь, их надо использовать. В принципе, а вдруг повезет? И вот оказывается, что действительно может повезти. Абсолютно случайно к ним в академию, он учился тогда в Монинской академии, пришли, как они называют, купцы из Центра подготовки космонавтов и предложили написать рапорта, у кого нет проблем со здоровьем. Супруг написал, потом он мне сказал, что, ну, конечно, я не пройду туда, но я хотя бы попробую и в старости буду внукам рассказывать, что вот у вашего дедушки была такая возможность, я попробовал, но, к сожалению, не прошел.
А тут прошел.
И вдруг прошел. То есть для нас это шок был.
А вы-то как отреагировали? Вы же не планировали, наверное, да, так круто менять свою жизнь?
Ну, для нас это было в какой-то мере, знаете, вот действительно шок, но в хорошем смысле этого слова шок. Когда он прошел медкомиссию, нам сказали, что все, типа, спасибо, до свидания, езжайте по направлению, куда вас распределяют после академии. Мы опять вернулись в Буденновск, где служили до академии, и ждите вызова. И мы полгода там прослужили, муж прослужил там полгода, и, по-моему, 7, по-моему, февраля ему пришел вызов в отряд космонавтов.
А был какой-то семейный совет? Советовался ли он с вами принимать это предложение или нет? Или вот он просто пришел и сказал, как в фильме «Офицера», да?
Собираемся, да.
Нет, мы, в принципе, мы уже ждали вот этого. То есть он же медкомиссию уже прошел. И опять же, вот вернусь к тому, что надо использовать все ситуации, которые подбрасывает жизнь. На тот момент в отряд космонавтов принимали людей в возрасте до 35 лет. 11 октября состоялась госкомиссия, на которой моего супруга зачислили, а 12 октября ему исполнилось 35 лет. То есть он прыгнул в последний вагон уходящего поезда, как бы. То есть даже какие-то, я не знаю, часы, минуты могут решить твою судьбу.
А сколько вы к тому моменту были уже женаты?
Так, это был 2006 год, когда он прошел в отряд. В 7-м мы сюда приехали, а женаты мы с 95-го года.
И это вообще было важно, то, что вы уже так вот вместе и решение вместе? То есть вот для космонавта, который попадает вообще во всю эту историю?
Для космонавта очень важно. Ну, так же, как не только для космонавта, а, наверное, для любого мужчины, который хочет состояться в своей профессии, и профессия сложная, тяжелая, опасная, ему очень важна поддержка семьи. Потому что, когда он приходит домой, у них, вот у космонавтов, у них колоссальная нагрузка на службе, на работе, постоянные экзамены, постоянные зачеты, какие-то выживания, парашютные прыжки и так далее. Ему очень важно, чтобы дома, по крайней мере, чтобы он не беспокоился за то, что происходит дома, чтобы всегда его могли поддержать, не знаю, накормить там горячим борщом, чтобы дома был порядок, там с детьми уроки выучены, ну, грубо говоря, и так далее. Но это в любой семье, наверное, а иначе у мужчины ничего не получится, если его жена не будет поддерживать.
То есть удачное наступление может быть тогда, когда есть крепкий тыл.
Мне кажется, да. Точно так же, как и для любой жены, важно взаимопонимание с мужем. А иначе, но если дома все плохо, как бы оно и на работе не будет клеиться.
Знаете, так постепенно перехожу к фильму «Частица вселенной». Я сейчас не хочу говорить про измены, вот эту всю сторону я пока отодвину. Мне было интересно вот это общение с психологами. Действительно ли супруги космонавтов, сами космонавты так много общаются с психологами? Это такая действительно большая, важная часть работы.
Ну, на мой взгляд, то, что показано в этом фильме, это... Я вообще не знаю, как они это все снимали, потому что еще в 2014 или 2015 году они ко мне обращались через пресс-службу Центра подготовки космонавтов. Они хотели познакомиться с моей книгой «Дневник жены космонавта». Они с ней познакомились, но как я поняла, что мало того, что они ничего не взяли оттуда, они даже как-то вот все, кто у нас смотрел, большинство, знаете, просто в шоке от того, как вот это все снято. Я не очень хочу об этом говорить, но, честно говоря, мне очень не понравилось. Я не знаю, почему надо снимать. Можно снять экшен, но экшен со знаком плюс. А когда снимают экшен со знаком минус, это уже не очень красиво, на мой взгляд. То есть можно сделать такой вот фильм, на который народ повалит.
«Время первых», например.
«Время первых», например. Шикарный. Там были какие-то технические...
Да. Общие, да.
Были какие-то технические ошибки. Там было мало грязи, там не было этой грязи. Я не знаю, зачем нужна эта грязь. Даже вот такой просто элементарный пример, что когда там показывают, что у отца старт, а дочка его напивается в ночном клубе. Мы 10-11 лет мы находимся в Центре подготовки космонавтов. За 11 лет я ни разу не видела, чтобы кого-то из семьи не было на стыковке в ЦУПе. Не просто жена, дети, мамы, папы, бабушки, соседи, друзья, толпа народу приходит. Вот когда у Олега была стыковка, нам разрешили 10 человек внести в список, я упросила 16 внести, потому что всех хотелось, кого-то на старт, кого-то на стыковку, нет у нас такого. То есть вот если, может быть, когда-то это было, я не знаю, но за те 11 лет, что мы были в центре подготовки, вот что мы есть в центре подготовки, такого не было. Я не знаю, зачем такую грязь показывать. Можно выдумать что-то со знаком плюс, но согласитесь, это будет лучше. Ну, почему не сделать какой-то фильм, чтобы люди захотели пойти в космонавты?
Или поддержать своих супругов, которые, может быть, мечтают, и я думаю, что есть такие.
Я не знаю, психологи у нас есть. Вот прекрасное интервью было Александра Милкуса после
нашего
вот этого
коллега,
фильма.
Нашего коллега, правда, да.
Мы с ним встретились на 12 апреля на ВДНХ, и я, наверное, была одна из тех, вот он в предисловии к интервью написал, что жены реальных космонавтов попросили меня посмотреть этот фильм. Я у него спрашивала, вы смотрели фильм? Он говорит, нет. Я говорю, посмотрите, пожалуйста. Вот мне очень интересно, что вы скажете, потому что, я говорю, у меня как-то вот хорошо играют актеры, очень хорошо играют.
Убедительно.
Ну, вот это вот все вот не знаю.
Но для того, чтобы понять, как это на самом деле, нашим слушателям все-таки нужно найти книгу «Дневник жены космонавта» первую. Вот на сайте Роскосмоса она есть, даже вот я
и
нашла.
И первая, вторая есть.
И там, первая, да, вторая, вот да, вторая есть, тоже да. есть. Вот, почитайте, там правда, там так, как это на самом деле. И это действительно все очень искренне и по-честному. Я так вот не так много прочитала, но...
То есть, ну, мне кажется, зачем? Можно выдумать, ну, со знаком плюс, но это будет классно и здорово.
Конечно.
Зачем? У нас и так слишком много на телеэкранах грязи всякой. Ну, зачем выдумывать там, где ее нет?
Знаете, когда была маленькая, у меня отец тоже летает, он летчик, и были командировки длительные, год, и тогда не было интернета, не было возможности там быстро оперативно связаться. И я помню, как мы ждали звонка от папы, как я ждала звонка от папы, письма. Для меня это была целая история. И то, что папа у меня сейчас летает на другом конце света, это для меня было просто потрясающе. Вот как ваша дочь воспринимала все это? Как вот это все именно для нее было? Как она это переживала?
Ну, в какой-то мере, наверное, так же. Причем не только дочь, а даже вот те, кто... Вот моя подруга, допустим, она тоже жена космонавта, и когда у моего супруга была первая командировка, а ее муж только готовился к полету, она пришла ко мне в гости на кофе, и позвонил мой муж. Я включила громкую связь, она несколько минут ничего не могла выговорить. То есть она сидит, она варится в этой каше, она это все знает, она знает, что они звонят. Но когда первый раз пришел звонок из космоса, она была вот... Она как бы в шоке была. Она потом говорит, что же я так разволновалась-то? Ну, я же знаю, как это происходит. Я же знаю, что всем звонят. Но вот когда это происходит с тобой, это воспринимается абсолютно как-то вот по-другому. Потом, конечно, мы привыкаем в какой-то мере к этому. Но...
А это как? Это прямо по обычному телефону?
По обычному уже? Телефону, да. Это как-то у них там называется IP-телефония. Mm. Связь идет через Америку, через НАСА. Бывает иногда небольшая задержка в несколько секунд по звуку. В принципе, он может звонить в любое время дня и ночи, когда есть связь, когда у него есть свободное время, и когда есть желание.
То есть не договариваются о каком-то конкретном сеансе связи, да?
Вы знаете, тяжело бывает договориться о конкретном сеансе связи, потому что по времени, даже если у него будет в это... То есть тяжело ему бывает рассчитать, чтобы была связь, он был свободен, потому что тоже, как я писала в дневнике, у них каждый вечер приходит радиограмма на следующий день, и там написано... буквально все, что они должны сделать. И даже если на какую-то работу выделяется 5 минут, то у них эти 5 минут прописаны там. То есть вот мне это, допустим, как-то, ну, тяжело, наверное, осознать и применить к себе, потому что вот дома, если мы делаем какие-то дела, если я захотела прервать какую-то работу и попить кофе, я могу это сделать. А там ты не можешь это сделать, пока ты не выполнишь именно эту работу, вот это все по графику ты не сделаешь, и в свободное время у тебя тоже еще есть список дел, которые, в принципе, желательно, чтобы ты сделал по мере возможности. Это там и для соцсетей они что-то снимают, и записывают что-то, какие-то дополнительные эксперименты. Много у них такого бывает. Но, в принципе, вот, наверное, не было ни одного дня, чтобы он не позвонил. Было как-то, по-моему, когда у них что-то там они делали со связью, налаживали как-то, какая-то профилактика у них была, но мы тогда переписывались по электронке.
У вас муж из Беларуси?
Да, супруг из Беларуси.
Часто ли вы приезжаете в Беларусь? Вот сейчас при его нынешнем графике, при нынешней занятости?
Супруг чаще, чем я, и он старается по мере возможности, как только попадает у него вот свободное время какое-то выпадает, он старается приехать в Беларусь. Несколько раз в год точно там бывает.
Просто у нас есть еще программа «Вторая родина». Как только будет возможность, мы обязательно вашего супруга Олега Новицкого пригласим и с ним поговорим. Но хотелось бы сделать это, конечно, в студии. Хотя я понимаю, что его крайне сложно поймать и затащить.
Иногда бывает очень сложно, особенно в районе 12 апреля бывает сложно.
Ну, до 12 апреля у нас еще год. Почти.
Я хотел спросить, вот скажите, когда Олег второй раз летал, вашей маленькой, ну, Маргарите, она была совсем еще маленькая?
Маленькая, да, вообще, он улетел, ей было чуть больше, чем полгодика.
Олег вот часто звонил, спрашивал, как там у нее, может, как у нее там...
Конечно, каждый день, но я еще очень хорошо, что у нас есть такие средства связи сейчас, я каждый день отправляла ему видео. И вот очень хорошо, причем я себя поймала на мысли, что когда он вернулся уже из космоса, в те дни, когда он был дома, я не снимала видео. Как только он куда-то уходил, уезжал, я начинала опять снимать. И вот за те полгода, что он летал, наверное, не было ни одного дня, чтобы мы ему не отправили видео и фото.
То есть дочка росла у него на глазах?
Абсолютно, получается. У него на глазах, он видел все, но с какой-то задержкой с небольшой.
Первые шаги она сделала еще до того, как он полетел?
Да, да, и тоже мы это сняли, тут же ему отправили, то есть он обычно это просматривал вечером, потому что в течение дня у него не было времени. Он мне иногда звонил по телефону, в это время просматривал видео, открывал там, говорил, вот это получил, это я увидел. То есть, в принципе, видел и наблюдал это все.
Вы планируете свое будущее после того, как, ну, космонавты тоже уходят на пенсию? Будут ли какие-то мемуары, может быть, от Олега? Вы с ним эту тему обсуждали или нет?
У него журналисты очень часто спрашивают, не хочет ли он что-то написать, на что он всегда отвечает, что я не писатель.
А вы можете, знаете, как
если
супруги...
Если только он мне наговорит на диктофон, вернее, даже не то, что наговорит на диктофон, он тоже не любитель говорить. Если я буду ему задавать вопросы, а он будет давать мне развернутые ответы, хотя он тоже редко дает развернутые ответы, но, может быть, так вот получится. Если он мне будет наговаривать, мы это потом расшифруем, отредактируем, сделаем. Но, в принципе, у него пока таких мыслей не было.
Ну что ж, спасибо большое. У нас, я еще раз напомню, Юлия Новицкая была в студии, супруга космонавта Олега Новицкого. Очень надеемся на то, что ваша книга, которая вышла, вот, что вы сможете на этом и заработать, и получить разные преференции, и чтобы было вот со всех сторон вам хорошо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.